Глава 15. Тайные предначертания той поры, когда времени еще не было. Девочки все еще сидели в кустах, закрыв лицо руками, когда они услышали голос колдуньи.
«Все за мной, и мы покончим с врагами. Теперь великий глупец Большой Кот мертв. Мы быстро справимся с предателями и с человеческим отродьем».
Следующие несколько минут могли кончиться для сестер печально. Под дикие крики, вопли волынок и пронзительное завывание рогов вся орда злобных чудищ помчалась вниз по склону мимо того места, где притаились Сьюзан и Люси. Девочки чувствовали, как холодным ветром несутся мимо них духи, как сотрясается земля под тяжкими копытами минотавров, как хлопают над головой крылья грифов и летучих мышей. В другое время они дрожали бы от страха, но сейчас сердца их были полны скорби, и они думали лишь о позорной и ужасной смерти Эслана. Как только смолкли последние звуки, Сьюзан и Люси прокрались на вершину холма. Луна уже почти зашла, легкие облачка то и дело застилали ее, но опутанный веревками мертвый лев все еще был виден на фоне неба. Люси и Сьюзан опустились на колени и стали целовать его и гладить прекрасную гриву, вернее то, что от нее осталось. Они плакали, пока у них не заболели глаза. Тогда они посмотрели друг на друга, взялись за руки, чтобы не чувствовать себя так одиноко, и снова заплакали, и снова замолчали. Наконец Люси сказала:
«Не могу глядеть на этот ужасный намордник. Может быть, нам удастся его снять?»
Они попробовали стащить его. Это оказалось не так-то просто, потому что пальцы у них онемели от холода и стало очень темно. Наконец им все же это удалось. И тут они снова принялись рыдать и гладить львиную морду, стирать с нее кровь и пену. Не берусь описать, как им было одиноко, как страшно и тоскливо.
«А нам удастся развязать его?»
— спросила Сьюза. Злобные чудища так затянули веревки, что девочки не смогли распутать узлы.
«Я надеюсь, что никто из ребят, читающих эту книгу, никогда в жизни не бывал таким несчастным, какими были в тот момент Сьюзан и Люси. Но если вы плакали когда-нибудь всю ночь, плакали, пока у вас не осталось ни слезинки, вы знаете, что под конец вас охватывает какое-то оцепенение, чувство, что никогда больше ничего хорошего не случится». Во всяком случае, так казалось Люси и Сьюзан.
Час проходил за часом, становилось все холодней, а они ничего не замечали. Но вот Люси увидела, что небо на востоке стало чуть-чуть светлее. Увидела она и еще кое-что. В траве у их ног шмыгали какие-то существа. Сперва она не обратила на них внимания, но вскоре ей показалось, что эти существа, кто бы они ни были, начали подниматься по ножкам стола, а теперь бегают по телу Эслана. Она наклонилась поближе и разглядела каких-то серых зверушек.
«Фу!» — воскликнула Сьюзан, сидевшая по другую сторону стола. «Какая гадость! Убирайтесь отсюда! Ах, вы противные мыши!»
И она подняла руку, чтобы их согнать.
«Погоди!» — сказала Люси, не сводившая с мышей глаз все это время. «Ты видишь?»
Девочки наклонились и стали всматриваться.
«Мне кажется, — проговорила Сьюзан, — как странно! Они грызут веревки!» «Так я и думала, — сказала Люси. — Эти мыши — друзья. Бедняжки, они не понимают, что он мертвый. Они хотят помочь ему освободить от пут».
Тем временем почти рассвело. Девочки уже различали лица друг друга. Ну и бледные они были. Увидели и мышей, перегрызавших веревки. Сотни маленьких полевых мышек. Наконец, одна за другой все веревки были перегрызены. Небо на востоке совсем побелело, звезды стали тускнеть все, кроме одной далекой большой звезды над горизонтом. Стало еще холоднее. Мыши разбежались, и девочки сбросили с Эслана обрывки веревок. Без них Эслан был больше похож на себя. С каждой секундой становилось светлее, и им все легче было его разглядеть. В лесу за спиной чирикнула птица. Девочки даже вздрогнули, ведь много часов подряд тишину не нарушал ни один звук. Другая птица просвистела что-то в ответ.
Скоро весь лес зазвенел от птичьих голосов. Ночь кончилась. В этом не было никакого сомнения. Утро вступало в свои права.
«Я так озябла»,
— сказала Люсь. «И я», — отозвалась Сьюзан. «Давай походим». Они подошли к восточному склону холма и поглядели вниз. Большая звезда исчезла. Лес внизу казался черным, но вдали у самого горизонта светилась полоска моря. Небо порозовело. Девочки ходили взад и вперед, стараясь хоть немного согреться. Ах, как они устали! Они еле переставляли ноги. На минутку они остановились, чтобы взглянуть на море и на Керп и Равел. Только сейчас они смогли его различить. На их глазах красная полоска между небом и землей стала золотой, и краешек солнца показался медленно-медленно из воды. В этот миг они услышали за спиной громкий треск, словно великан разбил свою великанскую чашку.
«Что это?»
— вскричала Люси, хватая Сьюзан за руку.
«Я боюсь взглянуть», — пролепетала Сьюзан. «Мне страшно. Что там происходит?» «Они что-то делают с Эсланом, что-то нехорошее», — сказала Люси. «Пойдем скорее».
Она обернулась и потянула за собой Сьюзан. Под лучами солнца все выглядело совсем иначе. Все цвета и оттенки изменились, и в первое мгновение девочки не поняли, что произошло. Но тут они увидели, что каменный стол рассечен глубокой трещиной на две половины, а Эслан исчез.
«Какой ужас!» – расплакалась Люсь. «Они даже мертвого не хотят оставить в покое!»
«Кто это сделал?» – воскликнула Сьюзан.
«Снова предначертание?»
«Да!»
Раздался громкий голос у них за спиной.
«Снова предначертание!»
Они обернулись. Перед ними, потряхивая сверкавшей на солнце гривой, видно, она уже успела отрасти, стоял Эслан. Он был еще громаднее, чем раньше.
«Ах, Эслан!» — воскликнули обе девочки, глядя на него со смешанным чувством радости и страха. «Ты живой, милый Эслан?» — сказала Люси.
«Теперь да»,
— ответил Эслан. «Ты не...»
Дрожащим голосом спросила Сьюзан, она не могла заставить себя произнести слово «привидение». Эслан наклонил золотую гриву и лизнул ее в лоб. В лицо ей ударило теплое дыхание и пряный запах шерсти.
«Разве я на него похож?»
— сказала Лев.
«Ах, нет, ты живой, ты настоящий! Ах, Эслан!»
— скричала Люси, и обе девочки принялись обнимать и целовать его.
«Но что все это значит?»
— спросила Сьюзан, когда они немного успокоились.
«А вот что», — ответил Эслан, — «колдунья знала о великих предначертаниях, уходящих вглубь времен. Но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы там и другие пророчества. Она узнала бы, что когда вместо предателя на жертвенный стол по своей доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершил никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит перед ним. Это должно произойти с первым лучом солнца. А теперь...»
«Да-да, что теперь?» — сказала Люси, хлопая в ладоши.
«Ах, девочки мои!» — сказал Эслан. «Ко мне, я чувствую, возвращаются силы. Ловите меня!»
Секунду он стоял на месте. Глаза его сверкали, лапы подрагивали, хвост бил по бокам. Затем он подпрыгнул высоко в воздух, перелетел через девочек и опустился на землю по другую сторону стола. Сама не зная почему, Люси вскарабкалась на стол и, хохоча во все горло, попыталась схватить Эслана. Лев снова прыгнул, началась погоня. Эслан описывал круг за кругом, то оставляя девочек далеко позади, то чуть не даваясь им в руки, то проскальзывая между ними, то подкидывал их высоко в воздух и ловил их своими огромными лапами, то неожиданно останавливался как вкопанный, так что все трое кубарем катились в траву, и нельзя было разобрать, где лапы, где руки, где ноги, где хвост. Да, так возиться можно только в Нарнии. Люси не могла решить, на что это больше похоже. На игру с грозой или с котенком. Но когда, запыхавшись, они свалились, наконец, в траву, девочки не чувствовали больше ни усталости, ни голода, ни жажды.
«А теперь, — сказал Эслан, — за дело. Я чувствую, что сейчас зарычу. Заткните крепче уши».
Так они и поступили. Когда Эслан встал и открыл пасть, готовясь зарычать, он показался им таким грозным, что они не осмелились глядеть на него. Они увидели, как от рыка его склонились деревья, так клонится трава под порывами ветра. Затем он сказал:
«Нам предстоит далекий путь. Садитесь на меня верхом».
Лев пригнулся, и девочки вскарабкались на его теплую золотую спину. Сперва села Сьюзан и крепко ухватилась за гриву, за ней Люси и крепко ухватилась за Сьюзан. Вот он поднялся на ноги и помчался вперед быстрее самого резвого скакуна, сначала вниз по склону, а затем в чащу леса. Ах, как это было замечательно! Пожалуй, лучше из всего, что происходило с ними в Нарнии. Вы скакали когда-нибудь галопом на лошади? Представьте себе эту скачку, только без громового стука копыт и звяканьем жвы. Ведь огромные лапы льва касались земли почти бесшумно, а вместо вороной, серой или гнедой лошадиной спины представьте себе мягкую шершавость золотистого меха и струящуюся по ветру гриву. А затем представьте, что вы летите вперед в два раза быстрее, чем самая быстрая скаковая лошадь. И ваш скакун не нуждается в поводьях и никогда не устает. Он мчится все дальше и дальше, не оступаясь, не сворачивая в стороны, ловко лавируя между деревьями, перескакивая через кусты, заросли вереска, ручейки, переходя вброд речушки и переплывая глубокие реки. И вы несетесь на нем не по дороге, не по парку, даже не по вересковым пустошам, а через всю Нарнию, весной, по тенистым буковым аллеям, по солнечным дубовым прогалинам, через белоснежные сады дикой вишни, мимо ревущих водопадов, покрытых мхом скал и глубоких пещер, вверх по обвиваемым ветром склонам, покрытым огненным дропом, через поросшие вереском горные уступы, вдоль головокружительных горных кряжей, а затем вниз, 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 в лесистые долины и усыпанные голубыми цветами необозримые луга. Незадолго до полудня они очутились на вершине крутого холма, у подножия которого увидели замок. Сверху он был похож на игрушечный, состоявший, как им показалось, из одних только островерхих башен. Лев мчался так быстро, что замок становился с каждой секундой все больше и больше, и прежде чем они успели спросить себя, чей это замок, они уже были рядом с ним. Теперь замок не выглядел игрушечным. Он грозно вздымался вверх. Между зубцами стен никого не было видно. Ворота стояли на запоре. Эслан, не замедляя бега, приближался к замку.
«Это дом белой колдуньи!» – прорычал он. «Держитесь крепче!»
В следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх дном. Лев приготовился к такому прыжку, какого еще не приходилось видывать, и перепрыгнул, вернее было бы сказать, перелетел через стену замка. Девочки, еле переводя дыхание, но целые и невредимые, скатились с его спины и увидели, что они находятся посреди широкого, вымощенного камнем двора, полного статуи.